И чтобы доказать эту идею, он приводит в пример блудную жену, блудницу. Этот пример служит тому, чтобы доказать, что Израиль действительно совершил мерзостные деяния перед Господом, которые спровоцировали Божий суд. Их мерзости распространились среди всего народа, поэтому Бог будет судить весь народ. Главным образом здесь говорится об Иерусалиме.
Now, this is actually an imagery of metonymy. Jerusalem represents the nation.
Но это прием метонимии. Иерусалим представляет здесь весь народ.
Just like in international news, people will talk about Moscow when they're talking about Russia.
Иногда и в настоящее время, скажем, в международных новостях говорят, Москва сделала то-то, имеется в виду вся Россия. Ну или в моей стране, когда говорят Вашингтон, это значит все Соединенные Штаты. Итак, в центре внимания стоит Иерусалим, потому что как центральный город он представляет собой всю страну.
So in verse 16, verse 3, it says, this is what the Lord says to Jerusalem.
В 16 главе 3 стихе говорится, так говорит Господь Иерусалиму.
It says, your ancestry and birth were in the land of the Canaanites.
Твой корень и твоя родина в земле Ханаанской.
Your father was an Amorite, your mother a Hittite.
Отец твой Аморей, а мать твоя Хиттиянка. Иерусалим был зачат, если так можно сказать, если продолжать вот эту вот аналогию, в земле Амореев и Хиттеев, Хеттов. Здесь говорится не о духовном рождении, как утверждают некоторые комментаторы. Это физическое начало города, основание города. Это указывает на языческое происхождение города Иерусалима. А пророк как бы говорит, давайте посмотрим на вашу историю. Как вы, наверное, знаете, Иерусалим был городом Иевусеев. Он входил в Аморейскую лигу. И в 4-5 стихах говорится, что Иерусалим поначалу был ребенок, оставленный умирать после рождения, брошенный своими родителями.
City, we might say, uncared for by the people of Canaan and uncared for by Israel.
Это был город вырождающийся, о котором не заботились ни Амореи, ни другие жители Ханаана.
Israel failed to conquer Jerusalem in the conquest.
Помните, что Израиль не смог захватить Иерусалим во время завоевания земли.
And allowed Jerusalem, so to speak, to lie as an unwanted child.
И тоже таким образом не обратил на него внимания. Даже израильтяне не заботились об Иерусалиме. Иерусалим остался нежеланным ребенком.
This was not an uncommon practice, I might say, in the ancient Near East, that, in fact, pretty widespread, that this was a way in which they eliminated unwanted children, especially girls, in the ancient Near East. They just let them lie out in exposure and die.
Надо заметить, что эта практика была нередкой в древности на Ближнем Востоке. Нежеланных детей просто оставляли лежать на улице, особенно девочек, и оставляли умирать.
Now, beginning in verse 6 through 14,
начиная с 6 стиха и до 13 стиха,
we have Yahweh's courtship and marriage to Jerusalem.
Мы видим, что Яхве ухаживает за Иерусалимом. Он взращивает его и ухаживает его, как бы готовя его к свадьбе.
By analogy, the Lord passes by and sees Jerusalem as a very ignoble city that is potentially in a fatal condition.
Господь по аналогии как бы проходит мимо этого города и видит его в ужасающем положении, потенциально опасным. Он, город может умереть.
And in history, he sent David to rescue her.
И в истории, в израильской истории, он послал Давида, чтобы спасти этот город, чтобы избавить Иерусалим от Иевусеев. И в 7 стихе, после того, как Иерусалим был взят из рук Иевусеев, Иерусалим получил благословение Господне. Бог усыновил этот город, взял его в свой дом, под свою опеку и взрастил его. В этот момент Иерусалим становится центром народа, центром.
And her fame and beauty became renowned throughout the ancient world.
Когда слава и красота Иерусалима стали известны на всем Ближнем Востоке.
Under David and Solomon, Jerusalem became the capital of the leading nation of the day.
Во времена Давида и Соломона Иерусалим сделался столицей одного из ведущих государств того времени.
At this point, it's kind of a rags-to-riches story.
Можно сказать, что из грязи в князи.
But this is of the grace of God.
Но все это по благодати Божьей.
He is the one who took Jerusalem and made her what she came to be.
Он взял Иерусалим, и он сделал его таким, каким этот город стал.
Just as he took the people, the descendants of the patriarchs, and made them into a nation.
Точно так же, как некогда он взял небольшую горстку потомков патриархов и превратил их в большую нацию.
A nation that was to him a special treasure.
А нацию, которую он особенно дорожил.
Okay. Now, in verses 15 and following, Jerusalem's prostitution is described.
В стихах с 15 и дальше описывается блуд Иерусалима.
And Jerusalem is representing obviously now the nation.
Но теперь уже Иерусалим, конечно же, как вы понимаете, представляет весь народ.
And her prostitution is with other nations, with other lands and other gods.
Иерусалим прелюбодействует с другими землями и с другими богами.
A God who warned her not to forget him when she had received all of the benefits that he would give to her in the promised land.
Господь предупреждал, чтобы Иерусалим не оставил его, не отвернулся от него, получив все благословения.
By the way, if you think about the rest of Scripture, frequently there's the discussions of don't forget the Lord when things are going well.
Кстати, очень часто мы в других частях Ветхого Завета сталкиваемся с таким предупреждением. Когда все будет у тебя хорошо, когда будет благословение в твоей жизни, не забудь Господа.
Especially when they're going well materially.
Особенно, когда материальное благосостояние.
I can remember when I was back in the late 80s working in Eastern Europe.
Я помню, в конце 80-х годов я трудился в Восточной Европе.
And I was there watching the domino of the nations collapsing.
И там я следил за тем, как вот это вот домино падает одно за другим, как падают государства этого бывшего восточного блока.
And I was living in Vienna, Austria at that time.
В то время я жил в Вене, в Австрии.
As close as I could get.
Потому что ближе на территорию Восточной Европы нельзя было проникнуть.
And they had in Vienna that very year, 1989.
И в том году, в 1989 году,
a Women's Day, International Women's Day of Prayer.
В Вене проводился Международный женский день молитвы.
And prior to all of what was happening, a couple of years before that, they had invited a woman in the church, in a church in Czechoslovakia to come and be the keynote speaker.
И незадолго до этого, еще до того, как все эти события начали происходить, пригласили одну женщину из Чехословакии выступить на конференции.
And here was everything, communism was collapsing right in front of their face. Month after month, like this.
Коммунизм падал, страна за страной, месяц за месяцем.
And this woman made an interesting comment.
И эта женщина сделала очень интересное заявление.
She says, "You know, we have survived as a church the political thrust and threats to the church."
Она говорит, знаете, мы как церковь пережили политические потрясения.
But I have great fears that we will not survive the material attack.
Но я боюсь, что мы не сможем пережить материальное искушение.
That was a striking statement. I mean, this was right in the transition.
Это удивительное утверждение. Это было как раз переходный период сказано.
And you know, I have gradually watched materialism creep up in this society.
И я видел на моих, как на моих глазах материализм проник в это общество.
And its deadening effect upon the church.
И как он омертвил церковь.
It's very slow, it's insidious, it just kind of creeps up on you.
Это происходит медленно, незаметно.
But it is destructive.
Оно разрушается.
So perhaps what we're experiencing worldwide today is for our own well-being.
Так что, возможно, то, что мы видим в настоящее время в мире, это для нашего блага.
That we might stop and really realize that materialism is not where life is.
Может быть, мы наконец-то остановимся и поймем, что жизнь, суть жизни не в накоплении материальных благ.
We must depend upon God, not upon what we possess.
Мы должны уповать на Бога, а не на свое имение.
It's a hard lesson.
Это очень тяжелый урок.
But it's a free lesson.
Но это бесплатный урок.
So, here, in other words, God was, he was warning Israel now, in verse 15, do not, he had warned them not to forget him. It's so easy to forget. Why? I don't need God. I've got everything I need. That's the reasoning.
Итак, пророк говорит, что Израиль, когда достиг благополучия, благосостояния, начал забывать Бога.
Because she, Israel and Jerusalem had received all of the benefits of the blessings of God, and they had given to her in the promised land.
Израиль получил все Божьи благословения в земле обетованной и начал говорить, а зачем мне Бог? Мне Бог не нужен.
Unfortunately, this exhortation was quickly forgotten.
К сожалению, Божье предупреждение было в скорости забыто.
And Jerusalem and Israel began to trust in her beauty rather than in God who gave it to her.
И Израиль, и Иерусалим в скором времени стали уповать больше на свое состояние, на свою красоту, а не на Бога, который дал им все это.
She began to commit spiritual adultery with every nation.
Иерусалим как неверная жена, начал блудодействовать с другими народами.
Solomon led the way.
Соломон проложил дорогу.
By entering into treaties with other countries.
Заключив договоры с другими странами.
If you go back and read Deuteronomy 17.
Если вы прочитаете Второзаконие 17 главу,
tells you things that a king is to do and not to do.
Там говорится о том, что должен делать царь и чего он не должен делать.
He's not to multiply wives, wealth, and military things.
Царь не должен умножать жен, богатство и армию.
Why?
Почему?
Because he's to trust God.
Потому что он должен уповать на Бога.
And you say, well, how does that work with wives? Well, in the ancient Near East, when you entered into a treaty, it was sealed with a marriage.
В древние времена, если заключался договор между какой-то важный договор между двумя странами, то он скреплялся браком.
Because that would supposedly cause there to be a stronger tie.
Потому что это должно было обеспечить более крепкую связь между двумя странами.
But what happened was Solomon entered into all of these treaties.
Но произошло следующее. Соломон вступил в такое количество договоров.
And as you know, multiplied wife.
Как вы знаете, он умножил.
And was ultimately,
у него было очень много жен.
Ultimately, in 3 Kings 10:11, they led him into idolatry.
И в третьей книге Царств 10:11 сказано, что чужеземные жены ввели его в идолопоклонство.
And Solomon was a man with a divided heart.
Таким образом, Соломон стал человеком с раздвоенным сердцем.
Which created a divided kingdom.
И это привело к раздвоению царства.
All because he disobeyed God.
Все из-за того, что он не послушался Бога.
And he began to trust in the things of men rather than trust in God.
И он начал уповать на человеческие достижения, а не на Бога.
Descriptions are given to us in these following verses as far as Jerusalem by the analogy would form male images from her precious metals.
Здесь даются по аналогии всякие примеры духовного прелюбодеяния Израиля. Иерусалим изготавливал для себя образы разных мужчин.
And clothed them with the exquisite textiles that they had.
Одевал их в дорогую ткань.
And committed fornication by worshiping them.
И совершал прелюбодеяние, поклоняясь им.
Children, Jerusalem offered her children as sacrifice to these idols.
Иерусалим приносил своих детей в жертву этим идолам.
By the way, I don't know if you have ever really thought through these. Why would a person do child sacrifice?
Я не знаю, задумывались ли вы когда-либо над таким вопросом, почему люди приносили детей в жертву? Что толкало их?
From the pagan's point of view, they were doing the very best thing they knew to do.
А с языческой точки зрения, они совершали самый благородный поступок.
This is the lie and the perversion of the evil one.
Пример развращения и обмана.
They were offering what to them was the very best and the greatest sacrifice they could.
Они приносили своим идолам самую лучшую, самую драгоценную жертву, на которую только были способны.
Now God is very clear in the scriptures that this is not correct.
Конечно же, Господь очень ясно показывает в Писании, что это неправильно.
But from their point of view, they thought they were giving the best.
Но с их точки зрения, они отдавали лучшее.
That's the deception of the evil one.
Вот обольщение лукавого.
So they entered into all kinds of religious abominations and practiced all sorts of the abominations of the heathen country.
Итак, они творили всякие мерзости и занимались идолопоклонничеством всем тем, что было распространено в языческих странах.
They had forgotten what God did for her. She forgot what God had done for her.
Иерусалим забыл, что Бог для него сделал.
And forgot that he was the one who rescued her.
И забыл, что Бог избавил его.
Not only did she practice these things, but became a militant advocate of heathen practices.
Иерусалим не только сам участвовал в языческих обрядах, но и всячески защищал эту практику.
Jerusalem and Judah actually established pagan high places and mounds for vulnerable worship in every street.
В Иерусалиме и в других городах Иудеи было установлено множество высот, но и много жертвенников, где совершалось поклонение идолам.
She offered herself very lewdly to, as a prostitute to every inviting religion.
Иерусалим наподобие блудницы, бесстыдной блудницы, бесстыдно предлагал себя всем религиям.
Asking them to come and have an intimate part in the syncretistic religion that they were developing.
Приглашая представителей из разных стран, разных народов, поставить какие-то жертвенники и познакомить их со своей религией.
It was a syncretistic spiritual adultery.
Это было синкретическое духовное прелюбодеяние.
She went on to blatantly continue her harlotry in political relationships with Assyria and Babylon.
Иерусалим продолжал благодействовать явным образом, вступив в политический союз с Ассирией и Вавилоном.
Could never satisfy her sexual desires by analogy.
А по аналогии это все равно, что ненасытная блудница, которая не может успокоиться.
Instead of the normal practice of having the pursuers pay the prostitute, pay her for her services, she gave money to them to enter into the relationship.
Получилось вообще что-то невообразимое. Вместо того, чтобы обычно получать деньги за прелюбодеяние, за проституцию, Иерусалим платил деньги за свою духовную проституцию.
As a prostitute, she solicited the immoral religious practice.
Как проститутка, Иерусалим совращал других другие религии, привлекал их к себе, отдавая им взамен деньги.
Verses 35-43 we see her judged as a prostitute.
И в стихах 35 и далее говорится, что Бог судит ее как блудницу.
God would use the very nations she solicited and with whom she had played the harlot, he would use them as the instrument of her discipline.
Те самые народы, которые Иерусалим соблазнял в духовном смысле, будут инструментом наказания.
By analogy, she would be stripped and bare of all of her riches and blessings as the judgment that would come on the prostitute.
Как суд над проституткой, ее лишат всех ее украшений, ее обдерут до нитки.
This was normally done in the judgment of prostitutes so that all could see the barrenness and the nakedness and the abomination of the person.
Если производился суд над проституткой, то поступали именно так. Ее полностью раздевали, чтобы было видно мерзость, вот этот стыд, разврат.
And all the nations would see how abominable she was.
И все народы увидят, насколько она мерзостна.
She would pay the penalty for adultery and for the infanticide.
Она заплатит за прелюбодеяние и за детоубийство.
The penalty is set forth in the Mosaic covenant, which is death.
И это наказание обозначено в Завете Моисеевом. Это наказание смерти.
So she stood there in a sense naked for all to see.
Итак, в каком-то смысле Иерусалим был обнажен перед всеми народами.
And then as a prostitute would be tried, would be stoned, and would be cut into pieces.
И затем проститутку судят, побивают камнями и разрезают на части.
This would not be a private matter.
И, кстати, это делается не где-то в закрытом углу.
It is a discipline that is public.
Это делается при народе.
It was accomplished by Babylon in 586
BC. Этот суд совершится через вавилонян в 586 году.
Now, as Jerusalem lay in ruins after 586,
Иерусалим будет оставлен в руинах после 586 года.
And her inhabitants taken to Babylon in exile.
Жители Иерусалима будут взяты в плен в Вавилон.
There will be a remnant, as is described at the end of this chapter in verses 42 to 43, that would turn from idolatry to monotheism.
Однако останется остаток, как сказано в 42-43 стихах, которые, остатки людей, которые обратятся от этого поклонства к монотеизму.
They learned that lesson in captivity.
Они выучат этот урок, узнают этот урок в плену.
I hope you realize that one thing Israel did finally learn in Babylonian captivity is there's only one God.
Если что-то Израиль и усвоил во время Вавилонского плена, так это то, что есть лишь один Бог.
And though Israel may not believe in Jesus,
и хотя Израиль, возможно, и не поверил в Иисуса как Мессию,
they are monotheistic today.
Они до сих пор остаются монотеистами.
So there was some result.
Так что был какой-то результат этого рабства.
And at that point, the wrath of God ceased against Jerusalem in 586.
В тот момент, в 586 году, гнев Божий над Иерусалимом удовлетворился.
Now, beginning in verse 44 through 58,
начиная с 44 до 48 стиха,
Ezekiel, under the leadership of God, changes the imagery, the figure slightly.
Иезекии, по Божьему наущению, меняет этот образ.
He will go on to compare Jerusalem with Sodom and Samaria.
Он меняет картину, аналогию и сравнивает Иерусалим с Содомом и Самарией.
They will be likened to be three sisters.
Они представлены в качестве трех сестер.
All of them offsprings of their Hittite mother and their Amorite father.
Все они происходят от матери Хиттиянки и отца Амореи.
The emphasis here of that is to the allegory again is to show the abominable degradation of sin that characterized all the land of Canaan.
Эта аллегория продолжает развивать ту же идею, что грех был распространен на территории всего Ханаана.
Verse 44 talks about that common proverb of like mother, like daughter.
В 44 стихе говорится о притче, пророк напоминает притчу, где сказано, какова мать, такова и дочь.
You probably have some saying like that in Russian. I know in English we have like father, like son.
Ну, у нас есть тоже подобные поговорки. Яблоко от яблони недалеко падает. Да? Каков отец, таков и сын.
Unfortunately, in this context, they'd all been nourished on the perverted religious system of the land of Canaan.
К сожалению, если продолжать развивать вот эту вот аналогию, все они были вскормлены развращенной религиозной системой Ханаана.
Canaanite religion, we don't have time to go into that in detail, but it is an extremely perverted religion.
Ханаанская религия, у нас нет времени говорить об этом подробно, была крайне извращенной.
Now, of the three sisters, Jerusalem is presented as the preeminent sister.
Из этих трех сестер, Иерусалим представлен в качестве старшей сестры, ну, не то чтобы старшей, но выдающейся сестры.
Preeminent in spiritual abomination and wickedness.
Выдающейся своим духовным развращением и своими мерзостями.
Verse 45.
Это сказано в 45 стихе.
What an honor.
Какая честь.
She had outstripped Sodom and Samaria in depravity.
Она обогнала и Содом, и Самарию в своем возмущении.
And in rebellion against God.
Восстав против Бога.
In verse 46.
46 стих.
And in 49 and 50, Sodom's chief sin had been pride and self-exaltation.
49 и 50 стихи напоминают о том, что главное беззаконие Содома это гордость.
The material ease that the people lived in actually fostered sexual perversion and social violence.
материальное благополучие привело к половым извращениям и к насилию.
And God removed Sodom in judgment at the end of that 48 and 49-50 verses.
В этих же стихах говорится о том, что Бог отверг их, уничтожил Содом.
And he said, and basically the concept is, if God judged Sodom, how much more will He judge Jerusalem?
По сути, пророк говорит, если Бог судил Содом, то насколько сильнее Он будет судить Иерусалим?
Now everybody, it seems like, understands if you talk about Sodom and Gomorrah, those are bad guys.
Все понимали, стоит назвать именно этих городов Содом и Гоморра, это плохие города, плохие люди.
That's kind of a symbol of perverted wickedness.
Это символ развращения и нечестия.
You don't hear people say Jerusalem, and everybody thinks, perverted wickedness.
Но если кто-то скажет Иерусалим, никто не подумает, это извращение, это нечестие.
In fact, many religions of the world will say spiritual. This is the place of spiritual, whether it be Islam, whether it be Judaism, whether it be Christianity, etc.
Напротив, очень многие религиозные люди скажут, что Иерусалим — это центр духовности, ислам, иудаизм, христианство. Для всех Иерусалим ассоциируется прежде всего с духовностью.
What the text is saying here is Jerusalem is preeminently worse.
Однако в этой главе сказано, что Иерусалим гораздо хуже, чем Содом.
In fact, the text tells us in verse 52 that the wickedness of Jerusalem makes Sodom and Gomorrah appear to be righteous.
В 52 стихе сказано, что по сравнению с Иерусалимом, Содом и Гоморра кажутся праведниками.
Jerusalem would become a byword to the nations.
Иерусалим станет для всех народов пословицей и поговоркой.
And they would despise her, verses 56 and 57
стихи говорят, что окружающий народ презирает Иерусалим.
Yet there is the promise that God would restore her from captivity in the future, in verse 58.
Тем не менее, в следующих стихах сказано, что Бог возвратит их из плена.
Notice in verse 58, you will bear the consequences of your lewdness and the detestable practices. And then
59 стих. За разврат твой, за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь. И затем 59 стих.
Well, 60, verse 60.
Извиняюсь, 60.
Yet I will remember the covenant I made with you in the days of your youth.
Но я вспомню союз мой с тобою в один юности.
And I will establish an everlasting covenant with you.
И восстановлю с тобою вечный союз.
Then you will remember your ways and be ashamed when you receive your sister, both of those who are older than you and the one that's younger than you.
И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя.
Verse 62, I will establish my covenant with you.
62 стих. Я восстановлю союз мой с тобою.
And you will know that I am Yahweh.
И узнаешь, что я Господь, Яхве.
Then I will make atonement for you and all that you've done.
Затем я совершу искупление за все, что ты сделал.
And you will remember and be ashamed.
А ты будешь стыдиться.
And never again open your mouth because of your humiliation.
Для того, чтобы ты помнил, стыдилась, и впредь нельзя было тебе это открыть от стыда.
And people say, there's no grace in the Old Testament.
Как люди могут говорить, в Ветхом Завете нет благодати?
Do they read their Bible?
Они читали Библию?
How much more gracious could God be?
Как видно, где можно найти больше благодати?
That is a marvelous, wonderful work of God.
Вот удивительное дело Божье.
Let me also read you something that we passed by quickly, but I think you ought to know. Verse 53.
Мне хотелось бы прочитать еще кое-какие слова, которые мы часто пропускаем. 53 стих.
I will restore the fortunes of Sodom and her daughters, and of Samaria and her daughters.
Но я возвращу плен их, плен Содома и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее.
You know that?
А вы знали об этом?
God's going to restore Sodom and Samaria.
Бог восстановит Содом и Самарию.
Sodom?
Содом?
Да.
Да.
What he says, right there.
Здесь об этом говорится.
As in verse 55, your sisters Sodom and her daughters, Samaria and her daughters will return to what they were before, and you and your daughters will return to what you were before.
55 стих говорит, сестры твои, Содома и дочери ее, возвратятся в прежнее состояние свое, и Самария и дочери возвратятся в прежнее состояние свое.
Very interesting verses that are often stuck in the prophets.
Очень интересные стихи иногда мы находим в пророках.
We kind of go right over the top.
Мы пропускаем, не обращаем на них внимания.
So the restoration that's in 59 to 63 is the promise of God's great grace and His love.
Итак, в стихах с 59 по 63 содержится обещание восстановления. Это великая благодать Божья.
His immutable faithfulness.
Его непрестанная верность. Своим обещанием.
And also his immutable faithfulness to his discipline.
Его неизменная верность также обещанием и наказанием.
We love to have God be faithful to his love.
Нам очень нравится, что Бог верен своей любви.
We're not real sure we want God to be faithful to his discipline.
Но мы не всегда с радостью воспринимаем идею, что Бог верен также обещанием и наказанием.
Okay, chapter 17.
17 глава.
Now he has demonstrated to the people in exile that Jerusalem is perverted. Yes, a worthless vine.
Итак, Иезекииль показал пленникам в Вавилоне, что Иерусалим развращенный город. Да, он негодная лоза.
It's worthy of the judgment it will receive.
Он достоин Божьего суда.
But it will be a cleansing judgment. That will purify them and enable God to restore them.
Однако этот суд будет одновременно очищением. Он позволит Богу восстановить эти народы.
Now, chapter 17 is dealing with it's a riddle and it's a parable of two eagles.
В 17 главе содержится загадка и притча о двух орлах.
And it's as if the leaders are saying at this point. Okay, so show me historically Jerusalem is a spiritual adulteress.
Как будто бы вожди народа израильского думают или говорят, ну хорошо, ты доказал духовную развращенность, нечестие Иерусалима.
But why are we being judged for the past sins of our nation?
Но почему мы судимся за грехи своего народа, за прошлые грехи?
It's not fair.
Это несправедливо.
They're the ones that should have been judged.
Их нужно было судить.
Why do we get it today?
Почему нас судит Бог?
You're telling me that Israel's past is wrong, it's sinful, it's abominable.
Ты говоришь, что прошлое Израиля греховно и мерзостно и нечестиво.
And so, chapter 17 says, okay, let's talk about today.
И в 17 главе пророка говорит, ну хорошо, давайте поговорим о настоящем.
If your history doesn't convince you, let me talk to you about what's happening in your own day.
Если вас исторические доводы не убеждают, давайте поговорим о том, что происходит в Иерусалиме сейчас.
The present generation is not judged for the past.
Нынешнее поколение судится Богом не за прошлое, а за настоящее.
Now, as you are getting used to by now, Israel doesn't, I mean, Ezekiel doesn't do things often just straightforward.
Как вы уже, наверное, успели заметить, Иезекииль не всегда прямо говорит о каких-то вещах.
He's constantly using picture lessons.
Он постоянно приводит примеры и сравнения.
Imagery.
Образы.
And once again he does that here.
То же самое он делает и в этой главе.
And so he is going to point out that they are being judged for the present because of the corruption of their own region, Zedekiah.
Он говорит, что в настоящее время народ судится за развращение своего собственного регента, правителя Сидекии.
They are being judged because of their tendency to rely upon Egypt.
Господь судит их за то, что они полагаются на Египет.
They're being judged because of their contemporary lack of trust.
Господь судит их за то, что они постоянно не доверяют Яхве.
And those things will be demonstrated in this riddle.
И все это мы увидим в данной загадке.
Now, what you have here is an eagle.
Перед нами орел.
And when the eagle comes, he takes, well, let's read the text here. When the eagle comes, in the text, it was a great eagle with powerful wings in verse 3, long feathers, full of plumage, varied colors, very beautiful eagle.
В третьем стихе сказано, большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, красивый.
And he would take the top plumage out of the top of the cedar.
И он сорвал ветви из молодых побегов с верхушки кедра.
Okay. The cedar always tends to have in the prophets a messianic connotation.
Образ кедра у пророков очень часто связан с мессией.
And he broke off the top part.
Он сорвал верхушку.
Okay. And he will carry it away to a land of the merchants, where he will be will plant it in a city of traders.
И перенес ее в землю торговцев.
Okay. So he gives this riddle to demonstrate what he's doing.
Он рассказывает вот эту загадку для того, чтобы проиллюстрировать свою мысль.
The riddle is in verses 1 to 10. We'll continue on as we work with 1 to 10.
And the загадка рассказывается в стихах 4-5.
Interpretation is given in verses 11 to 21.
А в стихах с 11 по 21 дается разгадка.
With an epilogue that follows.
А после этого эпилог.
Now, so verses 1 to 6 describe this eagle as extremely glorious and multicolored.
Итак, в первых шести стихах рассказывается, что этот орел был очень большой и красивый, и пестрый, разноцветный.
The eagle flies to Lebanon.
Этот орел летит на Ливан.
Part of the land of Canaan.
Это часть Канана.
It's the top of the cedar.
Срывает верхушку кедра.
And the topmost young twigs, in verse 4.
Четвертый стих верхний из многих побегов его.
And brought them to the land of merchants.
Принес в землю купцов, торговцев.
We went back and looked at chapter 16, verse 29, look at some of the detail which we were giving the overview. You'll find that the city of merchants, that phrase is used of Babylon.
16 глава, 29 стих. Из этого стиха мы узнаем, что землей торговцев называется Вавилон.
So this eagle comes and takes some messianic aspects, some top twigs, the tree and brings them to Babylon.
Итак, он берет вот верхние побеги из кедра, из верхушки кедра, как мы помним, кедр имеет мессианскую коннотацию, и переносит в Вавилон.
He'll take some of the seeds and put them in the ground in the fertile soil in Canaan.
Он берет семена и сажает их в пятом стихе на земле семени.
And in verse 6, the seeds will grow and fall and form a low-spreading vine that sent out shoots and branches towards the eagle.
И в шестом стихе дерево вырастает виноградную лозою, оно делается низкою ростом, и ветви клонились к земле.
And the second part of the riddle is in verse 7.
Вторая часть загадки в седьмом стихе.
There's another great eagle.
Еще один орел.
With powerful wings and full plumage.
С большими крыльями и пушистый.
And not quite as great as the first eagle.
Правда, он не такой великий, как первый орел.
And the vine that has been sending out its you know, its the vine out towards the east to Babylon will turn and have the vine moves its stretches out its branches to the new eagle for water.
И вот эта вот виноградная лоза, которая сначала была посажена в Вавилоне и свои ветви тянула к востоку, теперь поворачивается и тянется к, за водой, в другое место.
The vine has been planted in good soil, we're told in verse 8.
В 8 стихе сказано, что лоза посажена на хорошем поле.
And has produced branches.
Она опустила ветви.
And has borne fruit, become a splendid vine.
Стала приносить плод и сделалась великолепной лозой.
And then in verse 9, say to them, he says,
скажи,
will it thrive?
Будет ли ей успех? Будет ли она расти?
Will it not be uprooted and stripped of its fruit so that it withers?
Не выпадут ли корни ее и не оборвут ли плодов ее?
All the new growth will wither. It will not take a strong arm or many people to pull it up by the roots.
Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут. И не с большой силой, не со многими людьми сорвут ее.
Now, here you have a second eagle. You have the first eagle and the second eagle. First eagle takes part of the cedar to Babylon and some of the top young twigs.
Итак, у нас два орла. Первый орел берет верхушку кедра и переносит ее в Вавилон.
And plants. He also plants
вместе с молодыми побегами
some seeds in Canaan that grow into a splendid vine.
И сажает семена в Ханаане, и в Ханаане они вырастают в виноградную лозу.
The vine is thirsty, so it when the second eagle comes along, it kind of moves in its directions, moves its vines towards that the new eagle, hoping to get some nourishment and water.
Проросшие семена, вот эти вот виноградные лоза, она в поисках воды, она жаждет, она обращается к другому орлу.
Now the interpretation is given to us in verse 11 and following.
Истолкование этой притчи мы находим в стихах 11 и дальше.
Do you not know what these things mean?
12 стих. Разве вы не знаете, что это значит?
He said to them, the king of Babylon went to Jerusalem and carried off her king and her nobles.
Сказал, вот пришел, скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим и взял царя его и князей его и привел их к себе в Вавилон.
First eagle is the king of Babylon, Nebuchadnezzar.
Итак, первый орел это царь Вавилонский, Навуходоносор.
And he comes and he carries off the king, Jehoiachin.
Он приходит и берет царя Иехонию.
And he takes some of the nobles with him.
И берет с собой также некоторых из знати.
And he takes them back to Babylon.
И переносит их в Вавилон.
Then he took a member of the royal family and made a treaty with him and put him under oath.
Затем он взял из царского рода и заключил с ним союз и обязал его клятвою.
And he also carried away the leading men of the land.
И взял сильных земли, то есть с собой.
So that the kingdom would be brought low, unable to rise again, surviving by keeping history.
Чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо.
So what was left of the kingdom was the plant that he planted in Canaan.
Итак, что осталось от царства иудейского, это те семена, которые он посеял в Ханаане.
That needed water.
И они нуждались в воде.
And was at that point totally dependent upon Nebuchadnezzar.
В тот момент они полностью зависели от Навуходоносора.
And Nebuchadnezzar wanted to keep it a nice, low-growing plant.
И Навуходоносор хотел, чтобы эта лоза так и осталась низкорастущей, покорной ему.
So, what happens then is the second eagle comes along.
Но приходит второй орел.
So we say, but, verse 15,
15 стих, но
the king planted in the Canaan in the land. The king rebelled against him. Now, this is not actually the king. It's not the, this is a regent would be the best term. This is Zedekiah.
Царь, или лучше сказать не царь, а просто из царского рода, регент, назначенный в Иерусалиме, это Сидекия.
He had taken the king, Jehoiachin, to Babylon.
Помните, царя Иехонию Навуходоносор переселил в Вавилон.
And had planted the seed in the land with the regency of Zedekiah.
И посадил семя под регентством Сидекии.
So Zedekiah, verse 15, rebelled against him by sending his envoys to Egypt to get horses and a large army. So the lion goes and follows the second eagle.
Итак, Сидекия отложил сын от него, то есть восстал против него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей, то есть армию.
Will he break the treaty and escape?
Сможет ли он нарушить договор и избежать наказания?
Now about this time, probably the exiles listening were going, yeah, go get him.
Наверное, пленники в Вавилоне в этот момент думали, да, пусть он так сделает.
Exactly what they're hoping for.
Они надеются на это.
That Egypt will come to their rescue.
Что Египет их избавит, спасет.
And give them the army, give them the equipment, give them the strength, come and join them, so that they can be relieved from Babylon to be brought back home.
Они думают, да, пусть египетский фараон даст им конницу и людей, пусть они придут и освободят нас.
So they're following this story very carefully, this riddle. They're right with him.
Итак, они очень внимательно следят за развитием этой истории.
And verse 16, as surely as I live, says the sovereign Lord, he will die, that is Zedekiah, in Babylon.
16 стих. Живу я, говорит Господь Бог, вместо пребывания царя, который поставил царем, которому данный ответ он присел, он умрет у него.
In the land, the king who put him on the throne, whose oath he despised and whose treaty he broke.
Он умрет перед царем, который поставил его, и которому данную клятву он презрел и нарушил союз свой с ним.
And you can just almost feel the elders at this point go,
И можно даже представить себе очень живописно, как вот эти вот старейшины, слушающие Иезекииля в этот момент, горько вздыхают.
Because Zedekiah is going to battle.
Потому что Сидекия придет в Вавилон.
There's not going to be any help there.
И значит, не будет никакой помощи от Иерусалима.
And 17, and Pharaoh with his mighty army and great hordes will be of no help to him in war.
И 17 стих говорит, что с великой силой, с многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне.
So, the second eagle represents Egypt, and he will be of no help whatsoever.
Второй орел таким образом представляет собой Египет, который не сможет помочь Израилю.
Your own ruler, Zedekiah, is the one who has led you astray, and he is the one who will die in Babylon. Just like the rest of the exiles will come and follow.
Ваш собственный правитель Сидекия, он вас ввел в заблуждение, он причина всех ваших проблем, он нарушил союз, и он будет уничтожен, наказан.
And this will be done by Nebuchadnezzar.
И все это сделает Навуходоносор.
Okay, the messianic seed will grow and become a beautiful, lofty tree in high mountain.
И потом мессианское семя станет прекрасным большим деревом в высоких горах.
And that's a hope that we want to look at in more detail after our break.
Это весть надежды, которую мы подробнее рассмотрим после перерыва.
Because this is a real statement of hope. No hope in Zedekiah. No hope in the present.
Вот настоящая надежда. Люди не могут надеяться на Сидекию. Они не могут надеяться на настоящее.
But there is hope in the future.
Но есть надежда в будущем.
Messianic hope.
Мессианская надежда.
Okay.
Хорошо.
Итак, мы рассматриваем 17 главу, 22 стих. Можно сказать, что это эпилог к загадке о двух орлах.
And it is a very significant one.
Это очень серьезно.
Remember the first eagle, Nebuchadnezzar, came and took the king, took the top of the cedar, and came and put it over Babylon.
Помните, что первый орел, это царь Навуходоносор, он пришел в Иерусалим и взял верхушку кедра, то есть царя, и увел в Вавилон себе.
And took some of the top twigs and planted them in the land of Canaan.
И взял некоторые побеги, которые были возле верхушки, и посадил их в земле Ханаанской. Там сказано было, что взял семени и поместил это в землю
Ханаан.
Это представляет, изображает Сидекию.
And God demonstrates in that context that Zedekiah, because of his unfaithfulness, because he broke the covenant with God, the Mosaic covenant, and because he broke the covenant with Nebuchadnezzar.
И здесь Бог через это показывает, что Сидекия, поскольку он был неверен, нарушил Моисеев завет, завет с Богом, и также нарушил договор с Навуходоносором,
he will be taken to Babylon,
то он будет уведен в Вавилон.
Which was a great discouragement to the exiles who were hoping that Zedekiah and Egypt would help them come back to the land and bring the land come to them.
И для переселенцев это было большое разочарование, потому что они надеялись, что Сидекия поможет им вернуться в Иерусалим, в свою землю, но вместе с Египтом они это сделают. Но наоборот, из Иерусалима Сидекия будет приведен в Вавилон.
Now, in keeping with the imagery of the tree,
и продолжая вот такое сравнение с деревом,
we read in verse 22,
в 22 стихе мы читаем:
For the Lord says, I myself will take a shoot from the very top of the cedar and plant it.
Так говорит Господь Бог, и возьму я с вершины высокого кедра и посажу.
This is not what Nebuchadnezzar took.
Это не то, что взял Навуходоносор.
This is God himself will take from the very top of the cedar.
Здесь уже сам Бог возьмет с вершины кедра.
And he says, I will plant it, I will break off a tender sprig from its topmost shoot and plant it on a high and lofty mountain.
И посажу с верхних побегов его, оторву нежную отрасль и посажу на высокой и величественной горе.
Now this is future, I will.
Здесь будущее время. Я сделаю это.
On the mountain heights of Israel I will plant it, and it will produce branches and bear fruit and become a splendid cedar.
На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром.
Okay. Now again, remember that the cedar has messianic overtones in it.
И вы должны знать, что кедр имеет некоторый оттенок мессианского значения.
Most likely, since he's going to plant it on the mountains of Israel and a lofty mountain there.
И скорее всего то, что он собирается посадить на высокой горе Израилевой.
Keep in mind that mountains in the Holy Land are hills in most of the rest of the world.
Помните, что то, что в Святой Земле называют горами, в остальном мире почему-то называют холмами.
They're not very high.
Они не очень высоки.
Mount Tabor is about 500 feet.
Гора Фавор около 500 метров.
Mount Gilboa, all the mountains are about, most is about 2,000, about 600.
И гора Гибал и другие горы вокруг. Большей частью они около 600 метров.
So don't be thinking about something way up there.
Так что не представляйте себе какую-то заоблачную.
Most likely this is in reference to Jerusalem, which is referred to as the Holy Mountain.
Скорее всего, здесь имеется в виду Иерусалим, святая гора Иерусалим. Гора Сион.
And here he's going to plant the messianic
И здесь сказано, что он посадит вот эту отрасль мессианского царя в будущем мессианском царстве.
Says, I will plant it in verse 23, and it will produce the branches and bear fruit, become a splendid cedar.
Смотрите, в 23 стихе сказано, посажу его и пустит ветви и принесет плод и сделается величественным кедром.
And birds of every kind will nest in it, and they will find shelter in the shade of its branches.
И будут обитать под ним всякие птицы, всякие птицы будут обитать в тени ветвей его.
Birds and animals collecting in a tree or under a tree.
То, что птицы и животные будут находиться под этим деревом,
are frequently used by the prophets to represent the nations who come under the rulership of that tree or that kingdom.
Часто использовалось, этот образ использовался у пророков, чтобы выразить идею, что разные народы будут под этим деревом, то есть под властью этого царя.
We find similar things in Psalm 2, we find similar things in Micah 4.
И подобное мы видим во втором псалме, в 4 главе Михея и в некоторых других местах.
So the messianic kingdom that will be established by the one that's taken from the messianic line.
Итак, будет основано мессианское царство, когда Господь возьмет одну отрасль мессианского рода.
Will become a very great and fruitful, stately cedar or a great kingdom.
Это будет очень величественный кедр, и, то есть это будет очень сильное царство.
Where all the nations would gather and submit to the rule of Messiah.
Когда все народы соберутся и будут покорены власти Мессии.
And the last verse makes very clear that this is all God's sovereign working.
И последний стих объясняет, что все это суверенное Божье дело.
All the trees of the field will know that I, the Lord, bring down the tall tree, and I make the low tree grow tall.
И узнают все дерева полевые, что я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю.
I dry up the green tree, and I make the dry tree work.
Зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим.
I'm in charge.
Я здесь главный.
I can bring down the rulers, I can put them up, I can cause nations to flourish, I can cause nations to decline.
Я могу поставить правителей, могу низвергнуть правителей, могу привести народ к процветанию, могу привести их к разорению.
It's not in man's hand.
Это не в руках людей.
It's in God's hand.
Это в руках Бога.
Daniel tells us similar things in Daniel 4 and 5.
И в Даниила 4:5 подобное истина высказывается.
This is a God is sovereign.
Бог владычествует.
I hope that's encouraging. You know, that's one of the most encouraging truths I think that there is.
Я надеюсь, это для вас утешительная весть. Это одна из самых утешительных истин из Писания.
Everything about God is encouraging.
Конечно, все, что касается Бога, все это укрепляет нас.
But to know that He's in charge.
Но знать, что Он во главе всего.
That's great.
Это просто здорово.
Tremendous encouragement.
Это великое ободрение.
We live in a messed up world today. I don't have to tell you.
Мы сейчас живем в такое время, которое очень запутанное. Я не буду это объяснять вам.
And thankfully, God is in control.
Но благодарение Богу, Он контролирует все.
He's not surprised by anything.
Он, для него нет никаких неожиданностей.
Можно вопрос?
Yes.
Как-то вот эти два стиха связаны с притчей Иисуса о Царстве Небесном, которое как дерево вырастает, наполняет землю, то есть какая-то параллель есть? Не мог ли Иисус говорить об этом, именно вспоминая вот эти стихи?
Я думаю, да, есть сходство.
The imagery is used at different places.
Те же образы используются в разных местах.
Obviously, not always exactly the same meaning, with different emphases, different perspectives.
Конечно, не всегда здесь один и тот же смысл имеется в виду, потому что под разными углами зрения это может быть или в разном контексте.
That's again part of looking at the whole context of Scripture.
И опять же, здесь мы должны учитывать контекст всего Писания.
And we need to look at parallels.
И действительно, мы должны учитывать параллельные места.
We have to be careful that we don't take a description here and say, well, that's what this one means.
Однако надо быть осторожным и не делать так, что одно место берем и переносим его значение в другое. Вот это значит и в другом месте то же самое.
Rather, we look at what is the thread, so to speak, the thematic aspects that are running through these. What are the key features that are there?
Но скорее мы должны поступать по-другому, смотреть, какие есть нити или какой ход рассуждений, какие есть главные идеи, которые развиваются в этих текстах.
Scripture is absolutely fascinating.
Описание просто поразительно.
Because God is doing a lot of things like that as He unfolds His revelation that we often miss.
Потому что Бог очень часто делает такие удивительные вещи, когда постепенно открывает свои истины. Мы часто это как-то перемешиваем.
I mean, we're going to see later in Ezekiel in 47, chapter 47.
Позднее в книге Иезекииля в 47 главе мы увидим.
The river of life that renews and refreshes, that gives you very clear overtones to the Garden of Eden.
Там сказано, что есть река живая, которая наполняет и напояет все. Это очень ясная параллель с Эдемским садом.
And as I said earlier, if you're going to study the Book of the Revelation, you better study the Old Testament first.
И как я раньше уже говорил, если вы хотите изучать книгу Откровения, сначала вам нужно изучить Ветхий Завет.
Because you're going to miss a lot otherwise.
Потому что иначе вы очень многое пропустите.
Chapter 18.
Глава 18.
Now that they have been, you see, at every point, the exiles in their thinking is being answered by God to say, no, you're not thinking right.
И теперь, когда уже многие моменты для переселенцев были, на многие моменты были даны ответы, Бог им сказал, нет, здесь вы неправильно думаете.
Quit trying to find questions and criticisms and problems and excuses and rationalizations.
Перестаньте искать какие-то отговорки, извинения, объяснения, оправдания.
You will not go back to Jerusalem.
Вы все равно не вернетесь в Иерусалим.
You should trust God and accept what He's doing and learn from it.
Должны полагаться на Бога, принять то, что Он делает, и научиться из этого.
By the way, I think that's a lesson for us.
И, кстати, я думаю, что это для нас урок.
If God brings discipline into our life,
если Бог дает нам в жизни наказание,
He does it for correction.
То Он это делает для исправления.
And sometimes we fight.
А мы иногда боремся.
Sometimes God even He raises up kings and puts them down will move us to a different ministry to see where our heart is.
Иногда Бог, который ставит царей и низлагает царей, может сместить нас на другое служение, чтобы стало ясно, где находится наше сердце.
Do we complain?
Будем ли мы жаловаться?
Are we not content with what God's done?
Или, может быть, мы будем недовольны тем, что Бог делает?
Where is our heart?
Где наше сердце?
Because if God moves us, that's where we need to be. That's the best place to be.
Потому что если Бог нас куда-то перемещает, то это есть то место, где мы должны быть.
And He wants to teach us.
И Он хочет нас научить чему-то.
I'm sure that Jacob wondered often when he was with his uncle.
И я думаю, Иаков много удивлялся, когда жил у своего дяди.
With Laban.
У Лавана.
Why? How did I get into this?
И как я сюда попал?
Well, to learn about himself. That's how.
Ну, чтобы он узнал себя больше. Вот зачем он попал.
Because Laban is just like him.
Потому что Лаван был такой же, как и он сам.
It's amazing what happens when God puts us with somebody else who's just like us.
удивительно бывает, когда Бог ставит нас рядом с человеком, который в точности такой же, как мы сами.
God's school.
Это Божья школа.
David might have wondered, why am I out with the sheep and all my brothers are down with the army? That's where the excitement is.
И Давид, наверное, удивлялся, почему я здесь с овцами сижу, а братья мои все воюют. Вот там вот здорово было.
Well, because he had lessons to learn in sheep school.
Ну, потому что ему многому надо было научиться с овцами.
How to fight lions and bears.
Как сражаться с львами и медведями.
To prepare him to fight Goliath.
Чтобы приготовиться к битве с Голиафом.
God's working is sovereign and wonderful.
Божьи дела, они суверенные и удивительные. Мы не всегда понимаем, в конечном счете, почему мы находимся там, где находимся. Я уверен, что Иосиф не понимал, что с ним происходит, когда он оказался в доме Потифара и потом в тюрьме.
Surely God doesn't take you to prison to be a witness.
Конечно же, Бог не будет в тюрьму вас помещать, чтобы вы там свидетельствовали.
Please, that's human.
Это по-человечески.
But he was, and he learned how to manage.
Но
to be an administrator.
Он там оказался, и он научился, как там можно быть служителем.
So he could be used of God to deliver his people.
Так, чтобы Бог употребил его для того, чтобы избавить свой народ.
Christian life is an exciting life. It will just sit down and relax and enjoy it.
Христианская жизнь – это замечательная жизнь. Не потому, что мы просто будем сидеть и наслаждаться ей.
And that's what God delights to do.
Богу нравится так делать с нами.
Now, chapter 18 deals again with another proverb.
18 глава посвящена еще одной поговорке.
And we could actually say in chapter 18 we basically have as a backdrop behind the issues of chapter 18.
И мы видим в 18 главе, так это выступает на фоне,
is a misinterpretation of Exodus 20 verse 5.
Неправильного толкования исход.
Chapter 20, verse 5.
20 глава, 5 стих.
Which says, the children will be disciplined in the third and fourth generations. Okay?
Где сказано, что Бог наказывает до третьего и четвертого рода.
I'll bring the sins of the fathers upon the descendants.
И что грехи отцов, они переходят на их потомство.
So they say, well, you see, it's really dad's fault.
Ну, и тогда говорят, ну, видите, что происходит? Это все отец виноват.
Back to that argument that it's somebody else's fault, not mine.
Опять тот же довод. Это не я виноват, это другие виноваты.
You know, we could get things settled with God a lot quicker if we just confess our sin.
Гораздо быстрее мы бы могли наладить отношения с Богом, исповедуя свои грехи.
We spend so much time trying to defend ourselves often.
Но мы так много времени зачастую уделяем самозащите.
Only making things worse.
От этого все становится только хуже.
That we could get it over with real fast if we just confess and repent.
И на самом деле это можно было быстро все решить, если бы мы раскаялись и исповедовали свои грехи.
We just have a hard time, don't we, agreeing with God, yes, I have sinned.
Но нам бывает так трудно согласиться с Богом и сказать, да, я согрешил.
And it gets harder as you become a pastor.
И это еще труднее становится, если вы пастор.
I know.
Я знаю.
But now you're supposed to be the spiritual leader.
Теперь ожидается, что вы будете духовным руководителем.
How can you confess your sin before the people publicly when you're the pastor? They may get rid of you.
Как вы будете при людях исповедовать свои грехи, ведь вы пастор, они от вас быстренько избавятся.
So you hide it under your pastoral robe, so to speak.
Так что вы под своим пасторской одеждой прячете все их.
And it only gets worse.
И все становится только хуже.
Guys, I've been there. I know where you're at.
Я бывал в таких ситуациях. Я знаю, что это.
We need to deal in our own lives.
мы должны разбираться со своей собственной жизнью.
Now, if I think it's my father's sin, that's what I punish for.
И если я думаю, что это был грех моего отца, то наказание кажется несправедливым.
Or it's my grandfather's sin.
Может быть, это дед согрешил.
I think it's not the appropriate interpretation of Exodus 20, verse 5.
Но я считаю, что такое истолкование исход 20 глава 5 стих это неправильно.
If so, it'd be the only place in the scripture where God says you're not responsible for your sin.
Если бы это было так, это было бы единственное место в Писании, где Бог говорит, ты будешь отвечать мне за свои грехи.
Everywhere else he says, you're responsible for your sin.
Во всех остальных местах сказано, ты отвечаешь за свои собственные грехи.
If I can say it's dad's fault,
если бы я мог сказать, ну это папа виноват,
then it's the only place I know of in the scripture where you can do that.
Это больше нет ни одного места в Писании, на которое можно перейти.
Goes contrary to the whole rest of the scripture.
Тогда это будет противоречие всему Писанию.
So what is he saying in Exodus?
Так что же он тогда говорит в книге Исход?
He's saying, look.
Он говорит, посмотрите.
If granddad is a sinner and sins in certain ways or whatever his sins may be, whatever his problems are.
Если человек грешит, он действительно предан своим грехам, в какой бы сфере жизни это ни происходило.
The natural thing that happens is the son will do what his father
did. То естественный ход вещей будет такой, что сын будет делать то же самое, что делает его отец.
How many of you are married?
Кто, сколько из вас женаты?
How many have children?
У кого из вас есть дети?
You ever watch them?
Вы за ними наблюдаете?
Where did they learn those things they do?
Откуда они учатся делать то, что делают?
Yeah, I'm afraid. You know, they do the bad things, they never do the good things.
И знаете что, они всегда повторяют плохое, хорошее никогда не.
But you see, I will, and I find, I look at my life and I see things in my life that I learned from my father.
И знаете, я размышлял о своей жизни, и я нашел там вещи, которыми я научился у своего отца.
They're not necessarily good things.
И это, в общем-то, не обязательно хорошие вещи.
I'm not saying my father was a bad father. He was a believer, and he loved the Lord.
Я не говорю, что отец мой был плохим человеком. Он был верующим, он любил Господа.
But none of us are perfect.
Но никто из нас не совершенен.
We're all sinners, saved by grace.
Все мы грешники, спасенные благодатью.
And we do learn from our parents.
И мы на самом деле учимся у родителей.
And it's going to be my son's going to learn what I learned from my father.
И мой сын научится у меня тому, чему я научился у своего отца.
Unless what?
Если не произойдет что?
And yes, I repent and deal with the problem. I can abort the problem.
Если только я не раскаюсь и не решу эту проблему, я могу прервать вот этот ход этой проблемы.
Otherwise, we'll see it go for at least 3 or 4 generations at a minimum.
Иначе мы увидим, как минимум 3 или 4 поколения будет повторяться одно и то же.
I can at any moment say, I know that's not right. I'm going to work on it. I'm going to trust God to do what I'm supposed to do here. I repent of that.
Но
I trust the Spirit to help.
В любой момент я могу сказать, я понимаю, что это неправильно, что это грех. Я раскаиваюсь, я стараюсь измениться. И по благодати Божией я могу измениться.
I say to my children, I am wrong.
И я скажу детям, я не прав.
And I confess it before God, before my children.
И я исповедую это перед Богом и перед детьми.
So they understand.
И тогда они понимают.
This is sin.
Вот это грех.
We can stop the process.
Мы можем прекратить этот процесс.
But in today's
society and in counseling that goes on in our day.
Но в современном обществе, когда рассматривается душепопечение или помощь людям советами.
One of the major principles they talk about is, well, you're like you are because of your parents.
Один из важнейших принципов, которого придерживаются такие наставники, это то, что вы являетесь тем, чему вы научились у своих родителей.
And that's just the way you are.
Вы просто такой же, как родители.
That's not the way you have to be.
Но это не так, как вы должны быть.
A fellow in our church about a year ago said, and it's not the first time he said it.
Примерно год назад один человек у нас в церкви сказал, и он не первый раз это говорил.
He says, now I'm very straightforward, I'm very harsh, and people don't like it. And I realize that's just the way I am.
Он говорил, да, я такой прямолинейный, я порой бываю грубый, людям это не нравится, но я просто такой.
Have you ever thought about doing something about it?
И как вы думаете, он что-нибудь с этим делает?
No, it doesn't enter his mind.
Нет, он даже не пытается.
That's just the way I am.
Я просто такой человек.
Well, I don't like the way I am a lot of times.
Ну вот мне часто не нравится, какой я человек.
We have to deal with it. Now.
Мы должны с этим что-то делать.
Now, the children of Israel, I mean, the exiles here now, are saying, well, okay.
И вот эти переселенцы, израильтяне, тогда говорили, ну ладно.
I gotta find somebody else to blame.
Надо найти кого-нибудь, чтобы свалить вину.
Dad.
Ну вот, папа.
Like mother, like daughter.
Как мать, так и дочь.
Okay, we're back there, same thing.
Опять то же самое.
И все-таки там в Исходе 20-й, 34-й главе, там есть такая пометка, что это Бог делает, наказывающий вину отцов, детей, как бы действующее лицо Бог. Не просто они научились там от отцов.
Yes, he will.
Да, Бог действительно наказывает.
If I sin like my father, I will be disciplined like my father.
Если я грешу, как грешил мой отец, я буду терпеть такое же наказание, как терпел мой отец.
I'm not disciplined because my father sinned.
Я терплю наказание не за грех отца.
I am disciplined because I sin.
Но я терплю наказание за то, что я грешу.
And I followed my father's example.
Но при этом я следую примеру отца.
But I can...
Синодальный может неправильно. Там написано вину отцов людей.
Probably this translation issue, our translation is that God is jealous God and he punishes children for the guilt of the fathers.
Well, for the not for the guilt, for the sin of their father. No, he turned word for sin.
Вот здесь по-русски сказано за вину, а в других переводах это говорится за грех отцов.
So I do the sin of my father.
Я совершаю грехи отцов.
But I receive the discipline because I did.
Но я терплю наказание именно за то, что я это сделал.
Not because he did.
Не за то, что они это сделали.
What is being passed down, the reason it continues, is because I do not abort the problem.
И то, что это продолжается несколько поколений, объясняется тем, что я не остановил эту проблему.
By confessing the sin I learned from my father that
я
I have done.
Не исповедовал грех отцов, тот грех, который я сам делаю.
And repenting.
Не раскаялся.
And correcting.
Не исправился.
And then being able to move away from that sin and not commit that anymore.
И не освободился, не получил способность удалиться от этого греха и больше не делать его.
So the people, the exiles again in 18, are looking at the situation that we are being judged because of our fault.
Так в 18 главе переселенцы нашли выход, говорят, мы теперь наказываемся за грехи отцов.
В Израиле все-таки было такое представление о том, что дети страдают за вину родителей, потому что Иоанна в 9 главе спрашивает о слепорожденном, кто согрешил, он или его родители. То есть там, я даже читал, что было учение, раввины учили, что ребенок может даже во чреве грешить. Вот, но во всяком случае здесь задает вопрос, кто согрешил, родители его. То есть он, как бы, вы считали, что он пострадал, слепой родился за грех родителей.
Это
вот такое, как бы, все-таки в Израиле это было такое представление, что дети могут страдать от греха.
Same argument.
Now what God's going to say is that you are not being disciplined because of your fathers.
Вы терпите наказание не за грех отцов.
You're not an unfortunate recipient of a misinterpreted passage in the Pentateuch.
Вы не случайные жертвы неправильного толкования стиха из Пятикнижия.
They are responsible for themselves.
Они сами ответственны.
And he reminds them of a proverb in that day.
И он напоминает им поговорку, которая тогда была.
That the fathers eat sour grapes.
Отцы ели кислый виноград.
And the children's teeth are blunt.
А у детей на зубах оскомина.
Now that's like father, like son.
Но это примерно как отец, так и сын.
Just another proverb that what my dad does, I as a child receive the effect.
Просто поговорка, которая выражает, вот отец что-то там делал, а теперь я ребенок за это расплачиваюсь.
And as we've already discussed, there's reality in that, because what my father does will affect me unless I do something about it.
И мы уже об этом поговорили, это действительно отображает реальность в каком-то смысле, потому что то, что делает отец, на меня влияет. И я буду делать то же самое, если только не раскаюсь.
Most other people in the world don't know what to do about it.
И большинство людей в мире не знают, что с этим можно поделать.
So to them, the proverb is always true.
Так что для них эта поговорка всегда верная.
Because they keep following the sin of their parents, and then the next generation, and the next generation.
Потому что поколение за поколением они повторяют грехи своих родителей.
And they all have to suffer the consequences of that in each generation.
И в каждом поколении они страдают, испытывают последствия этих грехов.
Now, gentlemen, I see, especially in this country, that happening with boys.
И знаете, я вот вижу, особенно в этой стране, с мальчиками происходит то же самое.
You know exactly what I'm talking about. They see their fathers do what?
И вы, наверное, понимаете, что я имею в виду. Они смотрят на отцов, что отцы делают.
See them drink. That's the manly thing to do in Russia, is to drink.
Отцы пьют. Это очень мужественно. В России, ну какой мужик не пьет?
It's a symbol of manhood.
Это символ мужественности.
I'm talking about most of society. I hope not you.
Говорю о в обществе в целом. Надеюсь, это не о вас.
But I see young men, 12, 13, 14 years old on the metros.
Я вижу молодые ребята, еще может 12, 13, 14 лет где-нибудь в метро.
Drinking.
Пьют.
They can hardly get off the metro.
И они из метро едва выйти могут.
But they're doing what's been modeled for them.
Но они делают то, какой пример они увидели.
Can they stop that?
Могут они остановиться?
Да. Stop. To me, that's a good example.
Да, это мог для меня хороший пример.
So God is saying to them, no, you know, you are the one who are responsible. You're individually responsible for it.
Бог говорит, нет, но вы лично, каждый несете ответственность за себя.
Righteousness and wickedness are not hereditary.
Праведность и нечестие не переходят по наследству.
Just because my father is godly doesn't mean I will be godly.
То, что отец у меня благочестивый, еще не значит, что я благочестивый.
And if I'm ungodly, that does not mean that my son has to be ungodly.
А если я нечестивый, еще не значит, что сын мой будет нечестивый обязательно.
Many of you could speak to that.
И многие могут говорить об этом.
Your father was not a believer, an ungodly man.
Отец у тебя неверующий, нечестивый человек.
And where are you?
А ты где?
In school studying more because you know him.
Теперь вы здесь учитесь у Господа, потому что вы познали Господа.
I know some of you fall into that, at least with this many people, I'm sure some of you fall into that category.
И здесь у вас так много, я думаю, по крайней мере, некоторые как раз в эту категорию относятся.
You did not follow your father in unbelief.
Вы не пошли за своим отцом по его неверию.
You made a decision to trust Jesus.
Но вы приняли решение довериться Иисусу.
And you aborted the problem.
И вы остановили
So there's the principle in this passage of individual responsibility that has always been true.
И в этом тексте раскрыта истина о личной ответственности. Это всегда была истина.
Now the basic principle is given to us in verse 4.
И основной принцип назван здесь в 4 стихе.
For every living soul belongs to me.
Ибо вот все души мои.
The Father as well as the Son.
Как душа отца, так и душа сына.
Both alike belong to me.
Мои.
The soul who sins is the one who will die.
Душа согрешающая, та умрет.
It's not that my father sins and I will die.
Не так, что отец грешит, а я умру.
The one who sins is the one who dies.
Тот, кто грешит, тот и умрет.
I might sin like my father did.
Возможно, я грешу так же, как отец грешил.
Then I am responsible like he was responsible.
Тогда я несу ответственность, как и он несет ответственность.
And as he died, I will die.
И как он умер, так и я умру.
But I am responsible.
Но я несу ответственность.
So he gives the illustrations here.
И он приводит иллюстрацию.
Suppose there's a righteous man who does what is just and right.
Если кто праведен, творит суд и правду.
And then he gives a long list of what is just and right.
И потом он длинный перечень приводит, в чем именно он праведен и справедлив.
You know, he doesn't participate in idolatry.
Не участвует в поклонении идолам.
Doesn't defile his neighbor's wife.
Не оскверняет жены ближнего.
He doesn't oppress anyone.
Никого не притесняет.
He doesn't commit robbery.
Ни хищения не производит.
He does give food to the hungry.
Хлеб дает голодному.
Clothing to the naked.
Одежду нагому.
He doesn't lend at usury.
Не отдает в рост лихвы, не берет.
He withholds his hand from doing wrong.
От неправды удерживает руку свою.
He follows my decrees.
Поступает по заповедям моим.
He faithfully keeps my laws.
Он верно, искренно соблюдает постановления мои.
That man is righteous.
То он праведник.
He will surely live.
Он непременно будет жив.
Away, Milan, great sermon.
Замечательная проповедь.
People want to know what a righteous man is.
Люди хотят знать, а как, кто же такой праведник.
Now, this is not all there is to be a righteous man.
Конечно, это не все, что требуется от праведника.
But God's giving you a good example. Notice it is mostly I demonstrate my righteousness by what I do.
Но Бог здесь очень ясно показывает, что праведность в первую очередь проявляется в том, что человек делает.
Because what I do comes from my heart.
Потому что то, что я делаю, происходит из моего сердца.
So, says, that's a righteous man.
Итак, это праведник.
He's gonna live.
Он будет жив.
Десятый
стих. Но если у него родился сын разбойник,
who sheds blood,
проливающий кровь,
or does any of these other things,
и делает что-нибудь из всего того,
though his father has done none of them,
чего он сам не делал совсем,
then отец. Then he goes through the list again.
И опять идет перечисление.
Okay? He says at the end, in the middle of verse 13,
и в конце, это 13 стих,
will such a man live?
Будет ли он жив?
He will not.
Нет, он не будет.
Because he has done all of these detestable things, he will surely be put to death, and his blood will be on his own head.
Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет. Кровь его будет на нем.
So we have a righteous man who does what's righteous.
Итак, есть праведник, который делает все, что праведно.
He lives.
И живет.
We have his son.
И у него сын.
Who does just the opposite of that.
Который все делает наоборот по сравнению с отцом.
And he dies.
Он умрет.
Now, verse 14.
И 14 стих.
But suppose the son, who's an ungodly son.
Но если у кого родился сын,
who sees all the sins his father commits.
У нечестивого кого-то, который, видя все грехи отца своего,
and though he sees them, he does not do.
Какие он делает? Видит и не делает подобного им.
There's an unrighteous father.
Неправедный отец.
He sees the unrighteousness.
И сын видит всю эту неправедность.
And he makes a decision. I'm not going to do that.
И решает, я так не буду поступать.
And so then he gives the list. Instead, he does all the right things, like granddad, grandpa did.
И потом идет список всех дел, которые делал его дед в данном случае.
And again, we go right down the list again.
Опять все праведные дела перечислены.
We read then at the end of verse 17, he will not die for his father's sin.
И в конце 17 стиха, то сей не умрет за беззаконие отца своего.
He will surely live.
Он будет жив.
But his father will die for his own sin.
А отец его, он умрет за свое беззаконие.
Because then he states, well, he's practiced extortion, robbed his brother, and done what's wrong among the people.
И там объяснение, так как он жестоко притеснял, грабил брата, и недоброе делал среди народа своего.
And of course he says, yet you ask.
И дальше сказано, вы говорите,
why does the son not share the guilt of his father?
Почему же сын не несет вины отца своего?
Well, because the son has done what is just and right and has been careful to keep all my decrees, and he will surely live.
Потому что сын поступает законно и правильно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жить.
It is, and he repeats this again.
Еще раз он повторяет.
The soul who sins is the one who will die.
Душа согрешающая, она умрет.
The son will not share the guilt of his father.
Сын не понесет вины отца.
Nor will a father share the guilt of the son.
И отец не понесет вины сына.
The righteousness of the righteous man will be credited to him.
Правда праведного при нем и останется. И беззаконие беззаконного при нем и останется.
But if a wicked man turns away from all the sins that he has committed,
и беззаконник, если обратится от всех грехов своих, такие дела,
keeps all my decrees and does what is just and right, he will surely live.
И будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет.
Even though he had been wicked,
хотя раньше он был нечестивый
and deserved to die,
и заслуживал смерти.
If he turned,
если обратиться и покаяться,
he will live.
Жив будет.
He says, I do not, verse 23, take any pleasure in the death of the wicked.
И в 23 стихе, смотрите, разве я хочу смерти беззаконника?
Rather am I not pleased when they turn from their ways to live.
Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?
I think the argument's pretty clear.
Я думаю, здесь аргумент очень ясен.
Every person is responsible for themselves.
Каждый человек несет ответственность за самого себя.
If we follow God's ways,
если мы следуем Божьим путем, то живем.
For an extended period, physically.
И в какой-то период времени это физическая жизнь.
And we can say, and for eternity.
И можем сказать и в вечности.
But in the context here, a righteous man.
Здесь по контексту праведник.
Can turn and do unrighteous things.
Может обратиться и творить беззаконие.
In which case he will die.
И в этом случае он умрет физически.
We're responsible for what we do.
Мы отвечаем за то, что делаем.
I cannot blame you.
Я не могу обвинять вас.
I cannot blame my parents.
Не могу свалить вину на родителей.
I cannot blame my pastor.
Не могу свалить вину на пастора.
I cannot blame my youth leader.
На руководителя молодежи.
I cannot blame my wife.
Не могу свалить вину на жену.
I cannot blame my children.
Не могу свалить вину на детей.
I am responsible for God.
Я сам несу ответственность перед Богом.
Имеет ли место такое толкование той заповеди в Исходе, которая говорится о третьем и четвертом роде, что, ну, допустим, не просто я, допустим, буду повторять грехи отца, да, а то, что отец мой грешил, допустим, вот как он пил вино, да, и я в результате этого родился в очень плохой семье, значит, не получил воспитания.
Больным еще.
Был, ну, в общем-то, не такой, как все. Не такой, как все, да? То есть, и вот это и есть наказание. Вот это уже наказание, потому что, ну, как правило, другие-то дети счастливы, а я решил до того же детства счастливы. Вот, допустим, вот такое толкование, что не просто как вину за грех, а как наказание в этой физической жизни.
Possible to interpret Exodus 20:5 not in the way that son will repeat the sin of the father, that father will punish the son, but the very fact that the son born in family of a sinner is a kind of punishment that both his father is under the fact that he has no example of his son.
One could interpret it that way.
Ну, конечно, кто-то может и так это толковать.
And there's a sense in which I think that's what Catherine is saying, in the sense that the sin my father does demonstrates whatever I have that as far as what I learned. That's the modeling for me.
Я думаю, все-таки в этом тексте видно, что грехи, которые делает отец, они показывают мне пример.
But I think again, the son has a place to make a decision.
Эти грехи влияют на меня, но все-таки надо учитывать, что у сына есть свой собственный выбор.
Okay, now I realize that we could go a step further, which I won't go.
И я понимаю, можно сделать еще один шаг, но я не хочу этот шаг делать.
Not because I don't want to, but because we don't have time.
И вообще не потому, что я не хочу, но нет времени.
Секундочку, можно? Почему такой, значит, контекст, как можно наблюдать? Например, Даниил оказался в плену, да? Почему он оказался в плену? Потому что согрешили отцы. И он молится и говорит, да, он молится за это, и говорит, что согрешили цари и отцы наши. И нынче прости вину, и, в общем-то, верни нас. То есть, вот, вещи как раз вот о таком.
He was punished, he was in exile, and when he prays, he said, Father's sin, and now we are all in exile. And it's for the beautiful Father.
То есть, положение расставил.
You know what? I know my father's sin.
Если бы я знал, что отец мой грешит,
и я
то же самое делаю, то я за это отвечаю.
Не, ну это естественно. Речь не забыла. Он спрашивает, Даниил был наказан за отцов, вино оказался на них.
Ну, в принципе, народ.
Из-за чего ты знаешь, да, исполнение его спланиша.
Последствия. Даниил был в exile.
Да, Даниил был в плену.
The exile was for correction. It's not penal.
И этот плен не был карающим наказанием. Это было для исправления.
They weren't dying in the exile by just being
there. То, что они оказались в плену, не значит, что они просто умерли там.
It was a set time of 70 years for them to stop and reflect and to reconsider their way.
Это было время 70 лет, чтобы они остановились и могли осмыслить все то, что с ними происходит.
And yes, you have both righteous and unrighteous.
Да, и там были праведные и неправедные вместе.
And you have Jeremiah who goes to Egypt.
И был Иеремия, который отправился в Египет.
But you see, God is using a Jeremiah and a Daniel and Ezekiel to be a witness to those who are in exile.
Но мы видим, что Бог использует Даниила, Иеремию, Иезекииля для тех людей, которые были в плену.
Do you and I do we experience the sin of the world?
Чтобы свидетельствовать им, мы ощущаем ли на себе влияние грехов этого мира?
Yes, we do, all of us.
Да, мы все это испытываем.
Righteous and unrighteous.
И праведные, и неправедные.
For example, right today with the worldwide financial crisis.
Например, сейчас всемирный финансовый кризис.
You and I are affected just as much as our non-believing neighbors.
Мы с вами терпим также этот кризис, как и наши неверующие соседи.
Now, am I being penally judged?
И что, это возмездие мне?
I don't think so. I think it's part of living in a sinful world.
Я не думаю, что мне это дано как возмездие, наказание. Но это просто часть жизни греховной.
I think God is, since He is sovereign, and even as we read it here, all of these things I do, I will, I do this. Not people doesn't do it.
Смотрите даже, как в этих отрывках, которые мы читаем здесь, постоянно Бог говорит, я сделаю, вот так.
The Hebrew verb has a way of saying God causes it to happen.
И по-еврейски там даже такое выражение, которое, что Бог вынуждает это событие.
It's His initiative.
То есть это по Его инициативе происходит.
Great example of that is Jonah.
Иона замечательный пример.
Jonah runs from God and disobedient.
Иона, не покоряясь Богу, убегает.
Jonah is obviously a believer. He's a prophet of God.
И очевидно, что Иона верующий, он пророк даже.
And he disobeys.
Он непокорный.
And he's out there in the Mediterranean. And what happens?
И вот он там на Средиземном море, и что происходит?
Let me tell you what the Hebrew text says.
Там по-еврейски вот так сказано.
God calls to take a wind and throw it down to sea.
Бог сделал так, что ветер был брошен на море.
God's in control.
Бог управляет всем.
Did Jonah learn?
И он научился этому?
I hope so, ultimately.
Ну, надеюсь, в конце концов он понял.
Because the story never finished.
Потому что у нас нет конца этой истории.
But I hope so.
Но я надеюсь.
Because God was doing this. Why? Because He dislikes Jonah?
И потому что Бог сделал это, как вы думаете? Потому что ему не нравится его?
Because He wants Jonah to change.
Нет, потому что он хотел, чтобы Иона поменялся.
So, let's say there's, you know, we can take this all to a different theological level, which we don't have time because we have to get a break right now for another reason.
Мы, конечно, могли это на другом, более высоком богословском уровне разобрать, но у нас недостаточно времени, уже перерыв надо сейчас
делать.
Но я еще раз повторю, что важнейший пункт из 18 главы Иезекииля.
And I can't, in a sense, I cannot worry about my father, and I cannot worry about my son.
В каком-то смысле я не могу заботиться о своем отце, не могу заботиться о своем сыне.
And yes, I have responsibility as a father. I don't want to talk about that.
Конечно, у меня есть обязанности отца. Сейчас я не об этом говорю.
The basic heart of the issue is.
Но суть вопроса здесь.
I am responsible for what I do.
Я несу ответственность за то, что я делаю.
Whether I do righteousness
делаю ли я праведные дела,
or whether I do sin.
Или делаю грехи.
It's not my dad's fault, it's not my son's fault.
Это не вина моего отца и не вина моего сына.
And I'm not going to make them righteous, and I'm not going to make them unrighteous.
И я не могу сделать их ни праведными, ни неправедными.